утро, присаживайтесь. Я надеюсь, что все, кто пришел, хотя бы проснулись. Кто-то еще, наверное, едет. Вот, и вчера мы тоже так начинали медленно. Я имею в виду, нас было не так много, и потом после обеда собрался весь народ. Наверное, с утра дела надо переделать, да, Петр Михайлович? Вот, или долго добираться откуда-то. Хорошо, братья. Конечно, тема, о которой мы сегодня будем говорить, она сверхважная тема. И мне, конечно, очень жаль, что сейчас у нас в начале не все здесь присутствуют. Причина в том, что то, что мы будем говорить во второй и в третьей сессии, очень сильно зависит от того, насколько человек поймет то, о чем мы говорим сейчас. Мы сегодня будем говорить о том, что значит быть настоящим мужчиной. Эта тема очень важна, и она включает в себя множество самых разных сфер, разных аспектов, которые так или иначе касаются нашего характера, касаются жизни, касаются реальности того, кто такие мужчины и какую роль они должны практически играть в семье, в церкви, в обществе и так далее. Я сегодня хотел бы начать и коснуться нескольких наиболее ключевых стратегических вопросов. Как я уже сказал, что можно говорить о самых разных вещах, можно говорить о том, что пишут в книжках сегодня, много книг для мужчин издается, много разных вещей, которые полезны, некоторые меньше полезны, некоторые больше полезны. Но я хотел бы использовать это время, пока мы собрались здесь, использовать для того, чтобы посмотреть в самый корень проблемы. Мы переживаем время, в котором явно очерчен глубокий кризис лидерства. Сегодня очень мало настоящих мужчин. Качество жизни семей, церквей и общества в огромной степени определяется качеством тех, кто отвечает за направление, отвечает за курс, за развитие этой группы людей. И в этом, наверное, одна из самых больших проблем. Если вы посмотрите на политический спектр, то многие президенты сегодня специальную программу открывают, лидерский резерв, то есть они собирают тех людей, которые потенциально способны на лидерство. Лидеров не хватает в экономике, не хватает в политике, не хватает в тех сферах, которые определяют сегодня направление или курс развития общества. Если мы посмотрим на церковь, то церковь не в меньшей степени переживает кризис лидерства. Я знаю несколько больших христианских организаций, которые пришли к тому, что те люди, которые были лидерами, они уже или состарились до такой степени, что уже им нужно уходить, или же у них их устав не позволяет человеку быть дольше, он прошел там сколько-то сроков, ему нужно уходить обязательно. И когда начинают выбирать другого, не из кого выбрать. Нет сильных лидеров, нет тех, кто мог бы обеспечить курс, на кого можно было бы равняться, ориентироваться, кто мог бы действительно быть тем, за кем можно было бы идти. Я хочу сегодня вместе с вами поговорить о том, каким образом мужчина в Божьем плане должен занять положение лидерства. Каким образом мы, как мужи Божьи, мы, как те люди, которые созданы Богом специально для определенной нагрузки. Эта нагрузка заключается в том, что я отвечаю не только за то, чтобы свою собственную жизнь сделать эффективной, на мне еще лежит ответственность, чтобы жизнь других людей, которых Бог доверит в мое попечение, чтобы я мог позаботиться о них, и не только позаботиться о них, чтобы я имел способность привести их в правильное направление. Если мы говорим о лидерстве, а каждый мужчина, он действительно является лидером, лидерство включает в себя несколько очень важных аспектов. Человек, который является лидером, он должен определить позицию или положение другого человека. Он должен уметь, он должен быть способным реально посмотреть и оценить реальность, оценить, где находится тот человек, за которого я отвечаю. Или давайте мы начнем с самого себя сначала. Вот мы люди, мы мужчины, мы те, кто имеет больше ответственности. То есть мы несем ответственность не только за себя, но и за других людей. И каждый мужчина, если он становится мужем, он уже ответственен, по крайней мере, за жену. Если Бог даст еще детей, он будет отвечать и за детей. Вот. И как я уже сказал, что именно из этих людей Бог ищет и Бог выдвигает тех, кто может вести. Вчера Женя рассказывал по поводу этого текста 2 Тимофею 2:2, что мы ищем постоянно верных людей, которые могли бы взять больше ответственности. В церкви постоянно есть очень много разных уровней ответственности, и каждый уровень предполагает именно ответственность. Так вот, когда мы говорим о лидерстве, мы говорим о таком явлении, что я должен определить, ясно определить положение, изначальное положение, то есть кто я есть, где я нахожусь, или если я говорю о своей жене, или если я говорю о группе людей, пусть это малая группа, которую вам доверили, или же это церковь, или же это группа церквей, как вот брат Петр несет ответственность или имеет ответственность перед Богом. Наша задача, во-первых, точно уметь определить, кто мы, или где мы находимся, или где эта группа людей находится. Нам нужно точно знать, куда мы должны привести этого человека. И ясно понимать вот это положение, где мы должны быть. Нам нужно знать путь, каким образом мы конкретно можем прийти туда. И нам нужно обеспечить это движение. То есть четыре основных элемента. Нужно знать положение точно, нужно знать, куда прийти. Нам нужно знать, как туда попасть. И нам нужно иметь достаточно настойчивости, трудолюбия, упорства, силы, жертвенности для того, чтобы практически осуществить это движение, которое мы видим. Когда я сталкиваюсь с лидерством или с лидерами разными, с мужчинами, то чаще всего люди не знают ничего из этих четырех. Чаще всего они игнорируют реальность, не могут толком определить, где они находятся или где находятся их люди. Чаще всего они не знают, куда нужно привести. Они капризны в своих желаниях. То есть он сегодня хочет, чтобы его дети так поступали. Завтра он хочет, чтобы его дети так поступали. То есть у него нет объективного концепта. У него все его движения, они исходят из его перепадов настроения, из его просто себялюбия, из его эгоизма, из его лени какой-то внутренней. Вот. Кроме того, он толком не знает, как туда попасть. Он говорит своему сыну, тебе нужно хорошо учиться, но он не знает, что сделать, чтобы его научить хорошо учиться. Он говорит своей дочке, тебе нужно так себя вести, но он совершенно не понимает, что у нее происходит в мозгах, под каким давлением она живет сегодня, каким образом он реально ей может помочь, как она шаг за шагом должна прийти к этой точке, если даже он ее правильно определил. И четвертое. У нас нет настойчивости, последовательности, верности, посвященности для того, чтобы обеспечить стабильное движение в эту сторону. Мы будем говорить сегодня о успешной жизни человека. Когда говорим о успешной жизни лидера или мужчины, или человека, который имеет от Бога ответственность за самого себя и за других людей, мы сталкиваемся с явлением, которое имеет множество граней. Множество граней по следующей причине. Мы все хотим быть успешными людьми, но понимание успеха, понимание того, что значит быть успешным человеком, как личность, как лидер, как руководитель предприятия или руководитель семьи и так далее, разных аспектах этого лидерства, понимание успеха, оно преломляется в нашем сознании или занимает не совсем правильное место по причине того, что это понятие было однажды извращено людьми. Мы последовательно посмотрим на этот вопрос для того, чтобы определиться яснее для каждого из нас, как же мы можем быть успешными людьми и успешными лидерами. Я хочу начать с текста, который записан в первом послании к Тимофею, 4 глава, с 15 стиха. Апостол Павел оставил Тимофея, если вы помните. Он оставил его в Ефесе, и он дает ему ценные указания по поводу того, как должна функционировать церковь в этом городе. Если вы откроете это послание, то вы можете обнаружить, что там целый ряд очень ценных указаний, которые апостол Павел дает Тимофею относительно его лидерства, относительно того, что там должно происходить в церкви в Ефесе. Во второй главе он подробно описывает роль мужчин, он говорит о том, чтобы мужчины преуспевали в молитве в 8 стихе, дальше говорит о женщинах с 9 стиха до 15. В третьей главе он подробно объясняет, каким должен быть служитель. В четвертой главе предупреждает о конкретных опасностях, которые есть у служителя, и как он должен их избегать, что ему нужно делать для того, чтобы он мог быть эффективным. И посмотрите, он доходит к 15 стиху и говорит следующее. «О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя». Очень интересная вещь. Заметьте, вот эта фраза, которую он представляет здесь. «О всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден». Первое, что Павел явно хочет от Тимофея, он хочет, чтобы Тимофей был успешным. Абсолютно конкретно он говорит о том, чтобы этот успех был, и не только чтобы он был, а чтобы он был очевиден для всех. Когда мы говорим о успехе, то успех очень часто существует только у нас в голове. Только мы думаем, что мы успешные, а люди, которые рядом с нами, может быть, думают по-другому. Апостол, обращаясь к Тимофею, говорит, что твой успех должен быть очевиден как для твоих друзей, так и для твоих врагов. То есть ты должен быть успешным человеком, ты должен научиться успеху. Очень интересно слово «успех», если мы его переведем, «прокопей», греческое слово «прокопей», оно переводится как «прогресс» или «развитие». То есть мы в нашей жизни должны таким образом быть, так естественно предстоять перед теми, кто окружает нас, чтобы для всех вокруг было вполне очевидно, что мы имеем явный прогресс в развитии. Таким образом Бог создал человека, таким образом Он создал лидера, таким образом Он создал мужчину, и Он ожидает от нас ясного, определяемого, очевидного для всех прогресса. О всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Необходимо отметить, что желание иметь успех вполне нормально. Бог успешен. Если вы посмотрите на то, как Бог представлен в Священном Писании, то с самого начала мы видим, что Бог творит феноменальные дела, и Он успешен в каждом из них. Когда мы смотрим, как заканчивается Библия, помните, Библия представляет, Иисус Христос говорит, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Книга Откровения явно представляет Бога победителем. Какие бы сложности ни наблюдались в развитии Вселенной, Бог абсолютно точно их контролирует. Мы знаем, что Бог не является тем, кто ведет борьбу непонятно как, выиграет он ее или не выиграет. Все то, что происходит во Вселенной, допущено Богом, имеет какой-то смысл, имеет какую-то цель, часто нам непонятную, часто мы не способны глубоко проникнуть туда, чтобы ясно понять все эти тонкости Божьих действий или причин, почему Бог так действует. Но мы абсолютно точно знаем, что Бог успешен. Таким образом, когда Бог призывает человека, когда Бог сотворил человека, Бог хочет, чтобы человек был успешен, и человек был успешен. Первые главы книги Бытия говорят о том, что человек имел от Бога определенные задания, и он успешно их выполнял. Мы знаем точно, что человек дал название всем животным. Он имел способность классифицировать все то, что перед ним. Он имел способность образно мыслить, он имел способность мыслить логически, последовательно. И таким образом он имел успех в том, что Бог ему поручал. Имел успех в том, чтобы возделывать и обрабатывать сад, в котором он его поместил. Таким образом, когда мы говорим о желании иметь успех, это вполне нормальное желание, и человек должен действительно жить эффективной и успешной жизнью, и только тогда он сможет быть лидером, только тогда он сможет быть настоящим мужчиной, за которым будут идти жена, дети, люди на работе, в церкви и так далее. Только тогда он сможет быть отражением образа Божьего в том смысле, в котором Бог его создал. Проблема успеха возникла тогда, когда человек согрешил. После грехопадения в человеке произошел разрыв. В человеке внутри произошел внутренний структурный сбой. Я это рисую таким образом. Я достаточно часто пользуюсь этой иллюстрацией. На мой взгляд, она очень хорошо помогает нам определять или видеть реальность того, что происходит. Если мы попробуем изобразить Бога таким символом, я это делаю с тем, чтобы помочь нам каким-то образом сосредоточить наше внимание. И сделаем так, что у Бога существует определенная система ценностей. Бог определяет, что хорошо и что плохо. Он определяет, что правильно и что неправильно. Он начало всего, он единственная самосуществующая личность, которая контролирует абсолютно всю реальность. Он существует не в рамках закона, который над ним, а он источник любого закона. Мы вчера, кажется, говорили о том, что абсолютно все законы, все формулы химии, физики, электротехники, любой другой сферы знаний, абсолютно все формулы эти или все законы, они исходят из него. Ученые только открывают. Бог не существует внутри закона притяжения. Закон притяжения из него вышел. Бог не существует внутри каких-то законов, которые существуют вне его. Он не подвластен им. Все эти законы из него исходят. Вот почему он выше законов, и он может остановить море и раздвинуть его. Вот почему он может остановить солнце. Помните, стой солнце, и солнце стоит. То есть Бог выше законов, он сверхъестественен, он не противоестественен, он сверхъестественен. То есть все эти законы, которые существуют, они из него исходят. И Бог таким образом определяет, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Абсолютно во всех вопросах. Теперь посмотрите, когда Бог сотворил человека, человек был сотворен таким образом, что он сам не имеет своей собственной системы ценностей. Он не Бог. Он пользуется Божьей системой ценностей. Человек может понимать, хорошо и плохо, но что хорошо и что плохо, сам без Бога он не может понять. Это точно так, как мы понимаем расстояние, но без общей системы стандартов, которая определяет, сколько это километр, сколько метр, сколько миллиметр, мы не можем этого определить. То есть нам нужна линейка, на которой написано, вот столько-то это сантиметр, вот столько-то это 10 сантиметров. И мы понимаем, что существует мера длины, но мы не определяем, какая длина. Эта длина определена общей системой стандартов. То есть мы берем эту линейку, и мы линейкой можем измерить. Вот здесь 2 сантиметра или здесь 20 сантиметров. Вот таким образом человек был сотворен. Человек живет с тем, чтобы пользоваться Божьей системой стандартов. Это очень важный элемент, чтобы мы могли понять. Почему я говорю, что этот вопрос в огромной степени определит то, о чем мы будем сегодня говорить целый день. Во время грехопадения произошла катастрофа. И эта катастрофа заключается не в том, что человек съел яблоко. Эта катастрофа гораздо более серьезная. Когда дьявол подошел к Еве и к Адаму, он предложил им очень важный шаг. Он предложил им посмотреть на реальность независимыми от Бога глазами. Я еще раз подчеркну, самая главная атака дьявола на человека заключалась в том, что он предложил человеку посмотреть на реальность независимо от Бога. И это катастрофа. Катастрофа началась в этот момент, когда дьявол подошел и сказал, что вы будете как боги, произошел очень интересный сдвиг в системе ценностей сначала Евы и потом Адама. Этот сдвиг заключался в следующем. Человек подумал, что он сам может самостоятельно определить, что хорошо и что плохо. И вот это была катастрофа. Человек не создан для этого. Человек не имеет способности определять эти вещи. Но дьявол предложил человеку то, что он говорит, ты будешь теперь самостоятельным центром. Он предложил человеку идею, которая была катастрофически разрушительна. Смотрите, в чем она заключалась. Когда смотрит Ева и Адам, смотрят на дерево, до того, как дьявол им сказал, когда они смотрят вот таким образом через Божью систему стандартов, они смотрят и они говорят, дерево опасное, дерево плохое, дерево принесет нам беду. Когда вот эта связь разорвалась, и человек смотрит теперь сам, самостоятельно, своими глазами, своей, исходя из своей системы ценностей, он смотрит на этот же плод. И помните, что там написано в 3 главе Бытия? И она увидела, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и еще какое, и вожделенно. Друзья, когда мы говорим о всех вопросах, что мы делаем с душой, или что нужно, чтобы произошло с нашей душой, с нашим внутренним человеком, что нужно для того, чтобы мы могли функционировать нормально, самый первый шаг для успеха – это устранение вот этой катастрофы. И это то, чего мы не понимаем, это то, чего многие люди, живя, не хотят понять. Они хотят даже смотреть на Бога, смотреть на Писание, смотреть на духовную жизнь, исходя из предпосылки независимого суждения, независимого от Бога суждения. И это катастрофа. Сам факт этого является катастрофой. Окей, у нас нет, к сожалению, больше доски, чтобы я вам мог нарисовать сразу еще одну картинку. И мне придется эту стереть. Я думаю, те, кто хотел нарисовать, уже нарисовали, и если я вдруг еще захочу вернуться к ней, придется нарисовать еще раз. Я вам нарисую еще одну схему, которая помогает нам понять катастрофичность этого явления. И, к счастью, сегодня, я имею в виду в 21 веке, у нас есть больше иллюстраций, чем тех, которые были в 20 веке. Мы можем это яснее понимать. Представьте себе прибор, который называется «кардридер». По-английски, а по-русски он называется терминал. По-украински я не знаю, как он называется по-украински, но это та штука, в которую вы проводите карточку кредитную или дебетную, или не знаю, как у вас, какими карточками пользуетесь, наверное, да? Ну, да, вот в банкомате стоит вот эта штука. Вот такая штука. Ну, знаете, что такое карточка, да? Я думаю, знаете, да? Ну, вот такая штука пластиковая. Вот такая штука. Здесь вот такая магнитная лента есть. Вот. Что она делает, эта магнитная лента? Это вот банк или там ваша работа, или я не знаю. Ну, разные есть карточки. Вот. Люди берут и проводят этой карточкой через этот прибор, который называют по-русски терминал почему-то. Не знаю, как это связано с вокзалом или еще с чем-то. Вот, но называется это терминал. Суть в следующем. Вот этот прибор представляет собой компьютер, маленький компьютер. Там схемы, тиристоры, транзисторы, микросхемы разные. Туда приходит электричество. Вот, и этот прибор функционирует специально для одной цели. Он функционирует для того, чтобы считать информацию с магнитной лентой карточки. Розумієте трохи чи ні? Ну, кое-хто розуміє. Он считывает информацию с этой магнитной лентой карточки. Для чего? Для того, чтобы эту информацию отправить в банк. Есть банк. Он берет эту информацию, отправляет в банк. В банке существует система, которая имеет информацию о состоянии расчетного или сберегательного счета того человека, чья карточка проведена вот здесь, в этом терминале или в этом кардридере. Что это означает? Это значит, что вот есть человек реальный, вот у него есть карточка, он провел эту карточку здесь, этот прибор послал информацию сюда, банк, компьютер в банке, он проверил, есть ли у него гроши там, чини, вот, и он посылает сигнал назад сюда. Посылает назад сигнал на этот кардридер. Этот кардридер включает табло, и здесь говорят, гроши есть, продайте ему. Разумеете, да, как это работает? Окей, теперь смотрите. Представьте себе, если вот этот кардридер взяли и отключили, разорвали связь с банком. Здесь все есть, электричество есть, все транзисторы и микросхемы работают. Есть карточка. Карточку провели. Он считал ее данные этой карточки. Но у него нет системы стандарта или системы, которая позволит определить состояние счета этого человека. Теперь эта карточка или вот этот кардридер, он будет определять, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Вот он теперь будет определять, продать этому человеку, что там он пришел покупать или не продать. Как он будет определять? Ну, будет определять, может быть, по глазам. Глаза, кажется, такие, доверять можно. Наверное, есть. Или по внешнему виду. Этот бомжевато выглядит. Наверное, вряд ли у него есть гроши. Чи він має гроши, чи ні. Заметьте, когда разрывается эта связь, независимо от того, что здесь все работает, люди часто говорят, ну что человек после грехопадения, он что, сдурел что ли? Что у него там память отшибла? Или некоторые говорят, только на 10% мозг работает, там, или на 3% кто-то говорит, мозг работает, вот, а все остальные мозги высохли. В действительности, вот в этом приборе все работает. Проблема его возникает от того, что он создан только для того, чтобы работать совместно с банком. Вот тогда, когда он с банком работает, он выполняет свою функцию замечательно. Он делает то, для чего он создан. Но как только вы разорвали связь с банком, так сразу же он становится абсолютно неспособным правильно функционировать. Это то, что произошло с человеком. Теперь успех человека, он определяется, он невозможен практически. Теперь человек пытается функционировать независимо от того источника информации, независимо от системы, которая определяет, что хорошо и что плохо. И после этого, после того, когда произошел этот разрыв, человек потерял правильное понимание, что значит успех. Человек стал пытаться утверждать самого себя вне связи с Богом. Когда мы говорим о успешном лидерстве, когда мы говорим о успехе человека, это в принципе касается любого человека, как мужчин, так и женщин, но гораздо больше касается лидеров, гораздо больше касается тех, кто по-настоящему думает о том, чтобы он мог быть настоящим сильным человеком, за которым можно идти. Мы сталкиваемся с этой проблемой, потому что понятие лидерства и особенно успеха перевернуто с ног на голову в нашем мире. Мы совершенно далеки от ясного понимания успеха такого, в такой форме, каким оно, в каком оно было создано Богом. Мы никогда не сможем жить, не восстановив эту связь и не посвятив себя полностью этой связи. Я хочу теперь задать вам вопрос. До того, как мы начнем эту всю тему. Кстати, во сколько эта первая сессия у нас заканчивается? Как там по-вашему? В 10:30. Еще трохи маем время. До того, как мы начнем эту тему, я хочу, чтобы каждый из нас сейчас задал себе вопрос. В каждой конкретной ситуации жизни, или не в конкретной ситуации, каждый день жизни, насколько мы измеряем свой успех вот этой связью? Насколько мы реально, представьте себе, вот, что вот это вы, человек, функционирующий со всеми шариками и роликами в вашем мозгу. Вот это Бог с его системой стандартов. Вот задайте себе вопрос, насколько вы свой успех реально измеряете, практически ища того, что говорит Бог по поводу той или иной ситуации, по поводу той или иной оценки. Это очень важный вопрос, потому что именно из него определяется уровень нарушения, который мы переживаем, нарушение в структуре, потому что мы обращаемся к Богу. Я знаю, что люди чаще всего ищут волю Божию в двух случаях. Первый случай, вернее, я сталкиваюсь с людьми, когда мне задают вопрос, чаще всего, или когда человек женится, и когда в Америку едет. Вот здесь уже человек приходит и ломает голову, окей, а есть ли воля Божия или нет воли Божией? Во всех остальных миллионах ситуаций люди не задают вопрос. Они сами знают. Шарики и ролики же работают. Они сами могут определить, есть грош или нет. Это говорит о проблеме неуспешности. О проблеме того, что даже верующие люди, которые пришли к Иисусу Христу, они пришли к Богу, они не способны иметь успех или очень слабые имеют успех в конкретных делах своей жизни. Итак, мы говорим сегодня о том, как быть успешным, как быть сильной, влияющей личностью, как иметь успех в своей личной жизни, в развитии своей личности, как иметь успех в том, чтобы вести других людей за собой, как иметь успех в том, чтобы быть действительно человеком, мужем, который способен определять состояние или обеспечить успех для других людей. Мы будем говорить в течение сегодняшнего дня о четырех качествах. Есть еще пятое качество, оно немножечко входит во все эти четыре, поэтому мы сфокусируемся на этих четырех. Вот. Будем говорить о четырех качествах, которые представлены в Священном Писании как принципы, составляющие успешной личности, составляющие, которые делают личность человека сильной, успешной и действенной. Самое первое качество, которое, как ни странно для нас, представлено в Священном Писании, и его можно выразить одной фразой или одним термином – покорность. Нужно сказать откровенно, что когда мы говорим о том, что для успеха человека нужна покорность – это не вяжется с нашим представлением сильного лидерства. Когда мы думаем о человеке, которого мы представляем лидером, мы чаще всего видим перед собой личность, которая доминирующая, которая уверенная, которая имеет свои решения, которая обеспечивает, продавливает эти решения. Посмотрите на современных политиков. Это люди, наоборот, непокорны. Это люди, которых не согнешь, не сломишь. Это люди, которые прут танком. Это люди, которые обеспечивают успех любой ценой. Посмотрите на современных бизнесменов. Там еще сложнее может быть ситуация. Если взять по крупному бизнесу, то там доходит до убийств, устраняет конкурентов. Ну и, конечно же, там жесткие законы рынка, там идут по головам. Там, чтобы ухватить свою прибыль, они делают все возможное, чтобы подавить конкурентов, чтобы они там задохнулись в тех или иных проблемах своих. То есть, когда мы говорим о успехе в общепринятом понятии для людей мира сего, мы сталкиваемся с этим явлением, явлением жесткости, явлением вот этой предпосылки самоуверенности, предпосылки, в которой человек представляет себя вот таким сильным и действенным. К сожалению, именно таким образом представлено понятие мужественности в этом мире, в котором мы живем. Кто мужественный человек? Начинает расти пацаненок мужественный, это тот, кто может дать сдачи. А может быть и не сдачи, а первый где-то упреждающий удар нанести. Вот это мужественный. Он не боится драки, он не боится кулаков, он не боится там каких-то конфликтов, он подавляет. Именно под таким соусом или с такой позиции формируется понятие мужественности. Вообще понятие мужественности, когда человек этот становится верующим, то оно вообще попадает в такое замешательство. Вроде бы и нужно быть мужественным, вот, и надо быть верующим, а верующему драться уже нельзя. Я помню, когда я был еще подростком, то там среди нашей молодежи стояли вот эти споры без конца, можно ли верующим драться или нет. Это действительно, это конфликт идеологии, это не просто конфликт, там, что нос кому-то набили. Это конфликт идеологии, в каком положении, в чем заключается настоящий мужчина. И пока мы не разберемся честно в этих вопросах, пока мы не поймем структуру, как Бог устроил мужественность, мы никогда не сможем понять, в чем заключается истинное лидерство. По причине того, что с этими вопросами не разобрались. Посмотрите сегодня на большинство мужчин, на большинство мужей в церквях. Чаще всего это грубые, необтесанные люди. Со своей женой он говорит только вот так, кулаком по столу. Ну, конечно, если жена, в свою очередь, не научилась сдачи давать. Летающие тарелки, знаете, бывают и всякие разные. Или, может быть, не летающие тарелки, а разные манипуляции. И так и происходит, как было написано в 3 главе Бытия. К мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобой. Этот постоянный конфликт за власть. И мужчины считают, что быть настоящим мужчиной, это значит подавлять, это значит вести себя так жестко, вести себя авторитарно, вести себя так, чтобы ты мог покорять, и чтобы вот тогда тебе не стыдно будет, что ты мужик настоящий. В действительности понятие мужественности – в Священном Писании имеет совершенно другую природу. Библия ясно говорит, что сила личности начинается с вопроса номер один, начинается с покорности. Если мы вернемся к вот той иллюстрации, давайте я ее нарисую здесь еще маленькую такую. Если мы вернемся к этой иллюстрации, к тому, что вот есть Бог, у которого есть система закона, есть человек, который был создан зависимым от Бога и который создал свою собственную систему ценностей. Так вот, мужественность, ответственность и разумность начинается с одного простого факта. Начинается с того факта, что человек ставит крест на своей собственной системе ценностей, с тем, чтобы обратиться к Божьей системе ценностей, с тем, чтобы функционировать, исходя из того, что он считает правильным. Это интересная вещь. Посмотрите. Все мы покоряемся сантиметру. Очень интересно. Если вы занимаетесь строительством, и вы получили там какую-то там плитку такого-то размера, вы ясно понимаете, что это плитка такого размера, и вы замеряете метром, замеряете расстояние, и вы функционируете внутри этих сантиметров, миллиметров и метров. Вы функционируете, будучи покорными этой системе измерений. Никто из нас не функционирует так. Взял и нарисовал свой собственный сантиметр. Ну, какой нравится. Что там у них он такой? А у меня трошки больше. Нарисовал свою собственную систему измерения. И пусть они все под меня подстраиваются. Это очень интересный вопрос. Вот все, даже самые крутые, у которых пальцы веером, все, которые, они все равно, у них есть часы, которым они покоряются. Даже если они говорят так, что я приду там, к 10, а не к 9, они все равно же придут к 10. Они не скажут «сейчас 9», как у того еврея. Помните, как нашел, субботу идет, нашел кошелек с деньгами. А взять-то нельзя. И он приходит, потом рассказывает другим, говорит, Бог чудо совершил. У всех суббота, у меня четверг. Но для некоторых людей это может быть смешно, но всем понятно, что речь идет о том, что сегодня-то суббота все равно. Это он просто с еврейской хитростью пытается выкрутить, чтобы гроши забрать. То есть мы все покоряемся тому процессу, который установлен Богом. Мы никуда не денемся от этого. Поэтому принцип номер один, говоря о покорности, принцип номер один – покорность разумна. То есть, когда мы говорим о том, что мы хотим быть сильными, мужественными людьми, мы хотим быть лидерами, мы должны исходить из принципа номер один, принцип, который установлен в Священном Писании. Покорность – это первый разумный шаг, который может сделать человек. Покорность предполагает первый факт – мы не боги. Когда дьявол подошел к человеку, он предложил ему абсолютно нелепую идею. Он предложил ему идею быть Богом. Человек никогда не может быть Богом. Никогда. Вот точно так, как вы не можете установить свою систему отчисления времени. Вы не можете в своем селе установить, что у вас время там у одних 10 часов, у вас сейчас 12. Вы это можете установить, но вы же все равно будете функционировать внутри всей остальной системы. Потому что Земля крутится за 24 часа в сутки, не 48. Сколько бы вы ни думали, сколько бы вы ни изобретали, длина суток определена не вами и даже не вашими там дуже гарными, умными этими, которые в Киеве сидят. Абсолютно нет. Это определено Богом. 24 часа, и все, и у тебя больше нет, и меньше нет. Солнце встало, солнце село. То есть абсолютно нелепо будет быть непокорным в данной ситуации. Потому что вся структура так установлена. Когда мы говорим о том, что мы покорны, то есть в Писании очень много ясных принципов, которые говорят, что именно с этого начинается любой разумный шаг. Псалом 110:10. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. То есть у Бога установлены критерии жизни, определенные во всех вопросах. Определено все очень точно. Точно так, как 24 часа в сутках. Точно так, как закон притяжения. Если я брошу сейчас вот эту указку, она не полетит вверх, она полетит вниз. И причем она полетит вниз с определенной скоростью, которая определяется законом, установленным Богом. И теперь, если я хочу, чтобы эта указка не разбилась, не сломалась, мне лучше ее не ронять. По причине того, что если я ее упущу, она обязательно упадет. Почему она обязательно упадет? Потому что Бог установил закон. И теперь я, покоряясь этому закону, ее держу и не роняю. Точно так и все остальное. Каждый человек держит равновесие, держит себя. Почему? Он не может ходить вот так. Может быть, ему нравится больше так ходить, но он не может так ходить по причине простой. Иначе он себя не удержит и нос разобьет. И поэтому он и покоряется, он ходит ровно. И когда чуть-чуть потерял баланс, он его ловит. Почему он его ловит? Он покоряется законом, установленным Богом. Самый крутой, самые пальцы веером, все равно покоряется Божьему закону. Очень, это разумно. Написано, разум верный у всех исполняющих заповеди его. То есть, все законы, если мы исполняем законы природы, у нас разум верный. Вот точно так же, если мы исполняем духовные законы, тогда у нас разум верный. Если мы игнорируем духовные законы, у нас неверный разум. Это кажется всем понятно. Проблема только возникает в следующем. У меня возникает вопрос, почему мы так мало их изучаем? Почему мы реально, принимая решения каждый день, самые разные, мы реально не припадаем к этой книге для того, чтобы иметь разум верный в отношении оценки самого себя, в отношении оценки реальности людей, которые нас окружают, в отношении оценки своих действий, которые мы принимаем, принятие своих решений. Заметьте, в какой плотной зависимости, неразрывной зависимости находится Божий закон, Божья система ценностей и качество наших решений. Священное Писание говорит, разум верный у всех тех, кто перед тем, как продать, сравнивает с тем, есть ли там действительно ценность или нет. Это абсолютно точно. Отключите вот эту штуку и скажите так, чтобы вот этот прибор сам начал выдавать, и у него будет неверный разум. Опять-таки я говорю, что мозги на месте. Все думает, все функционирует, все работает. Но порвата связь с Богом, порвата связь с источником, который определяет, что ценно, что не ценно. И все, он не может функционировать правильно. Вот почему в Священном Писании очень много, и вот этот один только текст, таких текстов несколько в Ветхом Завете, который говорит, начало мудрости – страх Господень. Хотите быть умным? Хотите точно мыслить? Ищите в своей личности плотную связь с Богом. Вот эта связь, вот эта картинка, она представляет в очень большой степени, что значит страх Господень. Это значит, я не принимаю решение, не проверив его в соответствии с тем, что говорит Бог. Конечно, этому нужно натренироваться. Этот образ мышления нужно в себе воспитать. Следующий текст, Второзаконие, 10 глава, с 12 стиха. Опять-таки, это только маленькие примеры. Такими примерами полон Ветхий Завет и полон Новый Завет. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями его, и любил его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. То есть вот этот прибор становится рабом банка. Он выполняет задание, задачу, определенную банком. Вот почему его называют терминал. То есть он находится вот в той окончательной точке, в которой люди связываются с банком. Теперь, когда мы говорим о человеке, здесь написано «слушай, человек», «слушай, Израиль». Что требует от тебя Господь Бог? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Это значит, боялся принимать решение без Него. Это значит, боялся мыслить независимо от Него. Потому что каждое твое решение принято без связи с Ним. Каждое мышление, независимое от Него, заранее провально. Обречено на провал. Когда мы говорим о сильных мужчинах, нам нужно ясно понять, мы живем в век, в котором происходит резкая перемена. От традиционного общества, в котором мужчины просто занимали свое положение по традиции признанное и принятое, и часто выражающееся в то, что называется мужской шовинизм. То есть это доминирование просто одного пола над другим. Вот от этого положения вырываются теперь в другое положение, которое опять-таки продиктовано ложной мирской системой ценностей. Но когда мы говорим сегодня о том, каким образом Бог изначально установил, это было установлено 3000 или около 3000 лет тому назад, когда Моисей вывел народ израильский из Египта. Бог представляет вот этот текст Второзакония, 10 глава, ясно написано, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Это ключевая точка, это отправная точка, из которой исходит вся остальная деятельность. Дух бунтарства или отвержения авторитетов является одним из наиболее ярких элементов современной культуры. Если мы посмотрим на разные версии в культуре, которые вокруг нас, дух бунтарства, он сплошь и рядом пронизал собой человечество. Он в революциях, он в современных методах ведения экономики, экономических взаимоотношений, он в современной политике, он построен на том, что человек бунтует. И это, наоборот, говорят, ну, зато сильный характер. Зато он действительно такой выносливый, он способный там на очень многое. К сожалению, этот дух бунтарства проник и в церковь. Он проник под разными видами, и у него много различных выражений, вариантов выражения. Мы вчера говорили о музыке. Мы говорили о том, что музыка – это определенное выражение культуры, а культура – это определенная суммарная реакция на окружающую среду, то есть человек реагирует на то, что происходит вокруг. И мы видим, как появляется в мире музыка бунта, которая проявляется из пустоты сердца. Человек не знает, как противопоставить или как функционировать в обществе, которое расслевается, и он бунтует против него. Заметьте, что происходит. Вот эта культура бунта, культура отчаяния, она постепенно перекочевывает в церковь под разным соусом. Люди говорят, что нам нужно разговаривать с теми людьми, которые в мире на их языке. Вот. И они поэтому берут и воспринимают их идеологию. Это, конечно, очень глупо. Но беда заключается в том, что вот этот дух бунта, он теперь становится как бы воцерковленным. Может быть, вам приходилось наблюдать некоторых людей, которые в определенных деноминациях, они с Богом разговаривают так: а я ловлю Бога на слове, а ты требую Бога. Ты сын царя, ты имеешь право требовать от Бога. Это вообще абсурд, полнейший абсурд, который исходит опять-таки из этого духа бунта, который существует в мире, и он пропитывается в церковь, он проникает в церковь, и таким образом люди в церкви функционируют абсолютно нереально. Титу 3 глава, 3 стих, представляет описание людей, которые неверующие. И среди этого описания есть очень важные элементы. Апостол Павел говорит, ибо мы были некогда несмысленны, второе, непокорны. Непокорность очень тесно связана с несмысленностью. Глупые были, поэтому были непокорны. Все умные люди покорны законам природы. Все умные люди покорны законам Божьим. Были несмысленны, поэтому непокорны. И так как непокорны, он дальше объясняет причину или результаты этой непокорности. В действительности непокорны, потому что были рабы похоти, то есть не рабы здравого смысла, а рабы похоти и различных удовольствий. И это, естественно, приводит к тому, что жили в злобе и зависти. И это приводит к тому, что мы гнусны и ненавидим друг друга. Вот это описание человека, который живет в мире. Это действительно описание реальности людей без Бога. И он говорит, ибо мы были некогда несмысленны, поэтому непокорны. То есть непокорность напрямую связана с несмысленностью, с отсутствием здравого смысла. Титу 1:16 сказано о проблеме лжехристиан. Смотрите, апостол говорит в первой главе о настоящих лидерах, о настоящих служителях церкви и о лжеслужителях. Посмотрите, как он представляет. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Апостол предлагает проверять настоящих служителей Божьих и поддельных, неправильных, по этому очень важному критерию. Движим ли этот человек духом покорности? Или же он, написано, говорит только, что знает Бога, а делами отрекается. И дальше первое, что он говорит, каким образом это можно увидеть, они гнусны и непокорны, и поэтому не способны ни к какому доброму делу. То есть всякий настоящий служитель, всякий настоящий лидер в семье, он прежде всего знает, что такое покорность. Он умеет покоряться Богу. Он отказался от вот этой своей собственной системы ценностей, понимая то, что он сам не может определить. У него нет способности, у него нет системы стандартов. Она у Бога находится. Итак, отсюда мы можем сделать вывод. Чем более христианин будет покорен Богу, тем больше он становится проводником его влияния. Давайте нарисуем еще одну картинку. Вы пока можете записать это определение, которое, на мой взгляд, очень важное. Когда мы говорим о лидере, или мы говорим о мужчине, который управляет определенной группой людей, вот здесь вот Бог, вот здесь муж, отец, вот здесь жена и детки. Несколько человечек, там сколько, не знаю, сколько там у кого. Вот. Вот теперь для того, чтобы этот человек мог определить, иметь влияние на вот этих людей, это влияние возможно только в одном случае. Чем больше он будет покорен Богу, тем больше он способен определить реальное влияние на этих людей. Влияние мужчины на тех людей, которыми он, за которых он несет ответственность, прямо пропорциональны его покорности Богу. Это все равно, как возьмите человека, который рассчитывает на что угодно, рассчитывает, там, делает автомобиль или делает космический корабль или самолет. Этот самолет будет настолько успешен, насколько этот человек учтет законы природы. Чем точнее он учтет давление воздуха, сопротивление воздуха, сила тяги двигателя, обтекаемость и так далее, все вот эти факторы, чем точнее, тем лучше будет самолет летать. Чем точнее человек учтет Божьи законы, определяющие жизнь людей, самого себя и тех людей, за кого он отвечает, тем сильнее лидером он будет, тем более эффективным и более качественным лидером он будет. Есть еще одно определение. Дух непокорности человека базируется в отвержении Божьего права определять его жизнь. То есть, если мы говорим о том, что от покорности, от уровня покорности Богу зависит эффективность в лидерстве, то нам нужно теперь с другой стороны посмотреть. Непокорность человека определяется одним или базируется в одной идее. Человек отвергает Божье право определить жизнь. Он говорит, что я сам могу сказать своей жене и своим детям, как жить. Для этого мне не нужно преклониться перед Богом. Для этого я сам утверждаю себя. Я сам умный, я сам грамотный, я сам разбираюсь. Мне не нужно каждый день перед Богом преклоняться. Мне не нужно каждый день исследовать Священное Писание. Мне не обязательно знать, что там Бог думает относительно того, как мы живем. Мы сами с усами, мы сами вправе определять. И я здесь мужчина, и я здесь в доме хозяин, а не кто другой. То есть первый принцип, о котором мы говорим сегодня, он исходит из вот этого ясного понимания, что покорность разумна. Священное Писание подтверждает это. Отвержение покорности Богу базируется в отвержении Божьего права определять мою жизнь. Я говорю, что Бог не имеет права определять жизнь. Это мы уже подчеркнули, это очень глупо. Люди так жили. Вот до того, как, вернее, после грехопадения, после того, как человек согрешил, люди стали жить, исходя из вот этих греховных пониманий или принципов успеха. И это продолжалось до того момента, пока пришел Иисус Христос. Иисус Христос пришел на землю, и Он удивительным образом продемонстрировал нам настоящего мужчину. Он продемонстрировал, что значит быть настоящим лидером. Он показал настоящую силу, он показал настоящего человека, который совершен в полном смысле этого слова. Очень интересно, в чем выражалось его совершенство. Филиппийцам 2 глава 6 стиха написано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Очень интересно, то есть он действительно имел право определять реальность. Он был третьей личностью или второй личностью Божества. Он был частью Божественной Личности. Он имел право для этого. Ну, посмотрите, что происходит с ним. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, и смотрите дальше, был послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть Иисус Христос показал нам пример совершенного мужчины, совершенной жизни. И этот пример, или это совершенство заключается в следующем. Иисус Христос, Он сошел на землю, сошедший на землю, Он уничижил Себя Самого, то есть Он отказался от того, чтобы Он Сам самостоятельно определял реальность, определял жизнь. Вместо этого Он показывает нам примеры. Этот пример заключается в следующем, что Он стал подобным человеком, смирил Себя, был послушным. Его совершенство выражалось в Его совершенной подчиненности Отцу Небесному. В Его совершенной подчиненности, что эта подчиненность дошла даже до смерти и смерти крестной. То есть Он настолько полностью подчинялся воле Небесного Отца, что Он довел его, Отец довел его до самой крайней точки, которая только возможна. Иисус Христос умер. Причина, почему это показано, заключается в том, что мы часто говорим или думаем так: я могу быть покорен истине тогда, когда это удобно, тогда, когда она не ставит меня в неудобное положение, тогда, когда я могу иметь то, что я хочу. Тогда я буду покорен истине. Но как только мне за это приходится платить чем-то, как только я становлюсь в неудобное положение, тогда я говорю: а у меня есть потребности естественные. И поэтому я здесь не могу покоряться Богу. И как-то ж нужно жить, как-то ж нужно крутиться. Поэтому в данной ситуации я буду определять свою жизнь не покорностью Богу и Его закону, а тем, что я считаю правильным и мудрым. Так вот, Иисус Христос, Он, написано, был послушным до самого конца, до самого возможного предела. До смерти и смерти крестной, то есть самой тяжелой смерти. Ну, посмотрите, очень интересное продолжение у этого текста. Поэтому, вот это слово «посему», оно связывает нас со всем тем, что вот здесь написано. Вот по этой-то причине, по причине того, что Он стал послушным до конца, поэтому Иисус и стал самым влиятельным людей из всех человеков, которые, человеком из всех людей, которые жили. Самый влиятельный человек, который когда-либо жил на земле, это Иисус Христос. Самый сильный лидер, самый настоящий мужчина. Это Иисус Христос. И написано, что поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Заметьте, вот это лидерство Иисуса Христа. Вот представьте себе вот эти всякое колено небесных, земных и преисподних. Его лидерство основано не на том, что Он Сам Себя утверждал. Его лидерство основано на том, что Он полностью покорил Себя Отцу. Смирил Себя до последнего, до смерти и смерти крестной. И теперь Отец дает Ему это признание. Отец дает Ему положение. Друзья, любая власть, которая существует, любая легитимная власть, это только та власть, которая от Бога пришла. Мы об этом чуть подробнее еще поговорим. Если вы хотите быть действительно влиятельным, сильным человеком, выполняющим свою ответственность перед людьми, которые вверены в вашу ответственность, самое большое, что вы можете сделать, это подчиниться власти Божией, подчиниться власти Его Слова. Итак, мы говорили сегодня, первая часть наша, она связана с покорностью. Мы еще продолжим, мы будем еще говорить о покорности во второй сессии, о том, что покорность необходима и покорность практична. Мы посмотрим на несколько вопросов, связанных с этим. Но первое – это вступление, которое мы немножечко, чуть-чуть детальнее разобрали для того, чтобы мы могли иметь общее понимание всего того, о чем мы будем говорить в течение этого дня. Я думаю, что это очень важный вопрос, о котором нам нужно помолиться Господу, нужно прийти и склонить наши головы в покорности с тем, чтобы признать наше собственное состояние и наши, возможно, неточные отношения к этому явлению. Давайте мы встанем и закончим эту сессию молитвой. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам эту возможность быть здесь, за то, что Ты позволяешь нам начинать это служение сегодня. Благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас настоящему лидерству, настоящему мужеству. Благодарим Тебя за то, что Ты говоришь к нам, говоришь к нашим сердцам, говоришь сегодня истины Твоего Слова, чтобы сделать нас настоящими, сильными людьми. Мы сегодня, Господи, просим Тебя, чтобы Ты действовал в нашем сердце, чтобы Ты сегодня, Господи, использовал эту истину для того, чтобы привести нас в самое эффективное состояние, сделать людьми, которые любят Тебя, боятся Тебя, преклоняются перед Тобой, людьми, которые покорны Тебе. Я прошу Тебя, Господи, за каждого мужчину, находящегося здесь. Я прошу Тебя, Господи, за себя самого. Я прошу Тебя за весь народ Твой. Благослови, Господи, детей Твоих. И помоги, чтобы для нас вот эта покорность, послушание, подчинение Тебе было действительной практикой, желанной практикой, которую мы искали всем сердцем своим. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.